поздравляю Вайшнава с явлением Шрилы Прабхупады. Есть очень редкая возможность встретить Шрилу Прабхупаду. Ученик встречает духовного учителя. Когда духовный учитель приходит в этот мир, то приходят совершенно разные живые существа для того, чтобы принять прибежище у гуру. И Шрила Прабхупада, он является не просто джагат-гуру, как ачарий для всех, кто идет по пути бхакти, поскольку ученическая преемственность, она идет не так, что просто есть некая преемственность поколений гуру, а ученическая преемственность, она идет таким образом, что Кришна, он уполномачивает какое-то живое существо восстанавливать духовную традицию, придавать ей новую силу, новый смысл, более соответствующий фактору Дэши Калапатры. Соответственно, по этой причине Шрила Прабхупада, он является не просто как ади-гуру нашей сампрадаи, искон, но также Шрила Прабхупада является джагат-гуру, то есть гуру для всего мира, потому что через него Шри Кришна придал особую силу посланию бхакти, адресованному всем живым существам. Я хочу этот момент подчеркнуть, потому что это непосредственно связано с темой конституции. То есть, если мы понимаем, что Шрила Прабхупада джагат-гуру, что он является как бы преданным генералом, посланным непосредственно Гауранга Махапрабху, то мы должны понимать, что его конституция – это как, план наступления, да, или вот то, что как бы предписывает военачальник для армии, да, вот. И понятно становится, что этот план, он предназначен для преданных искона, но он также предназначен для абсолютно любых искренних людей. То есть, если случится так, что какая-то часть организации нашей станет недееспособной в силу неких неправильных восприятий либо еще каких-то причин внешних, то все равно этот план, он будет реализовываться, потому что он является планом непосредственно самого Господа Чайтаньи, который был поручен Шри Прабхупаде. Вот. И поэтому, по сути дела, ИСКОН – это не просто организация религиозная, а ИСКОН – это некая такая, это некая как модель служения Верховной Личности Бога в эту эпоху. То есть никто, кто реально настроен служить Богу как Личности, не может избежать санги искона. Потому что, хотя вот вы можете сказать, что это некое противоречие, я последние несколько дней говорил о том, о широком видении Шрилы Прабхупады, о том, что он как бы призывает все религии под флаг миссии Санкиртаны, и что в каком-то смысле мы не можем как сектантски смотреть на религиозный процесс, ограничивая его только своей ритуальной практикой. То есть все это правильные вещи, но нужно понимать одну важную вещь. Нужно понимать, что эта истина, она может быть верной только в одном случае. И если мы верны тому самому настроению и тем самым особенностям, которые Господь вложил в сердце обусловленной души через Шрилу Прабхупаду, то есть именно понимание того, как заниматься преданным служением. Это можно получить только от Шрилы Прабхупады. Спасибо. Так лучше, да? Поэтому явление Шрилы Прабхупады лично для меня это не просто явление моего дедушки духовного или как бы основателя ачарья организации, которую я, как и многие присутствующие, посвятил там, ну, скажем, половину своей жизни, да, сознательной, наверное, всю сознательную жизнь, потому что до этого была бессознательная половина. Вот. Нет, это явление, оно для меня имеет, знаете, такой смысл, как вот просто вот смысл человеческой жизни, как вот как бытие Верховной Личности Бога, то есть они тождественны. То есть явление Шрилы Прабхупады, оно имеет такое же значение, как, например, явление Шри Кришны, которое мы отмечали вчера, и это как бы не просто совпадение по времени, это символично. То есть эти два явления, они один за другим идут, поэтому мы празднуем фактически как один праздник. Такой вот момент интересный. Поэтому, да, Господь, безусловно, дает нам свои благословения, но дает нам через своего чистого преданного, не просто чистого преданного, а Авеш-Аватару, то есть того, кто он непосредственно уполномачивает представлять свою миссию и представлять вот это настроение служения, которое должно быть проявлено в эту эпоху. Вот. И я считаю, в связи со всем сказанным, что самый лучший способ отмечать явление Шрилы Прабхупады – это обсуждать его вот, конституцию. Потому что есть, как бы, есть два типа учеников. Да? Есть ученики, которые приходят к гуру за милостью, а есть ученики, которые приходят к гуру за делом. Да? И то хорошо. И то нужно. Вот. Но большинство приходит к гуру за делом, ну, как бы не за делом, а за благословением. Поэтому мы празднуем явление Кришны и Шрилы Прабхупады для того, чтобы обрести духовное благо. Но есть преданные, которые понимают, что духовное благо, в принципе, оно как бы оно уже получено. То есть благословение уже присутствует. Единственное, чего не хватает, это свои собственные личные позиции, свои собственные связи личные с делом Шрилы Прабхупады. Вот. И поэтому есть два типа служения гуру. Да, есть вапусева и ванисева. То есть вапусева означает, что вы служите духовному учителю в его присутствии. То есть духовный учитель присутствует, он дает вам наставление, и вы, чтобы удовлетворить своего духовного учителя, выполнить его наставление, вы совершаете свою севу, служение. И мы видим, что урок, который получили все преданные ИСККОН, заключается в том, что после ухода Шрилы Прабхупады оказалось, что очень немного преданных находится в настроении именно вани-севы, то есть служения миссии духовного учителя, потому что те преданные, которые нуждаются в личном присутствии гуру, в физическом присутствии, они, как правило, не слышат ясно вот этого послания, связанного с сотрудничеством с другими лидерами, принятие личной ответственности, вот мечты, о которой мы говорили, да, в свое сердце, проявление. То есть им это сложно слышать, потому что все отношения с Богом решаются через гуру по вертикали, они не решают вопросов с семьей, с готрой. То есть, да, мы слышим, что Прабхупада хотел, чтобы преданные сотрудничали друг с другом, вот, но в реальности это сотрудничество, оно становится возможно тогда, когда мы вот, осуществляем служение делу духовного учителя. Вот, давайте продолжим наше путешествие по... как сказать, по плану Шрилы Прабхупады и его, так сказать, как это, когда генерал создает план, как это называется? Ну да, стратегия.
Итак, четвертый пункт, на котором мы остановились. Шрила Прабхупада говорит, что... То есть он переходит от самбанхи к абхидеи, и он говорит о том, что реально вот эта вот вещь, spiritual techniques, она начинается с совместного прославления Господа, совместной санкиртаны. То есть когда люди совершают санкиртану совместно. И тут есть очень много важных высказываний, которые собрал Шрила Бхактивиньяна Махарадж. Я что-то прочитаю, просто чтобы у вас было какое-то представление. Тут очень много Бхактивинод Хакур говорит, сам Шрила Прабхупада говорит. Вот, вот такая выдержка из его послания. Это было, Шрила Прабхупада это озвучил во время беседы со своей путешествующей группой Санкиртаны Радха Дамодара. Вот. Шрила Прабхупада продолжал объяснять, что сотрудничество – суть нашего движения. Процитировав строку из Лохи Вайшнава Такур, он сказал, смысл стиха в том, что даже Шри Чайтани Махапрабху, а он сам Бог, Кришна, чувствовал, что он один не сможет исполнить свою задачу. То есть, понимаете, вот в чем как бы секрет заключается, да, вот секрет обретения любви к Богу. Дело в том, что Господь Кришна, он безграничен, он обладает безграничным могуществом. И поэтому, в принципе, он может делать все сам. Но проблема заключается в том, что когда Господь делает все сам, то живые существа, которые находятся в его, в контакте с ним, да, то есть являются инструментами в его руках, они не развивают любовь к нему. Потому что мы любим не тех, кто нам служит, кто для нас все делает, а мы любим тех, кому мы служим. И поэтому, чтобы дать возможность живому существу развить любовь к нему, развить близкие отношения, Господь совершает очень важную вещь. Он переходит вот из этого своего настроения сарвагья в настроение мукхада. То есть он начинает зависеть от своих преданных, находится в состоянии как бы некой беспомощности, зависимости. То есть он нуждается в поддержке преданных, хотя он остается всемогущим преданным. Вот этот момент, он объясняет, понимаете, вот то, почему есть преданные, которые по какой-то непонятной причине решили, что если они не сделают чего-то, то никто не сделает. То есть даже сам Кришна не сделает, если они не сделают. Это не просто проявление какого-то, знаете, такого вот гордыни, какого-то вот эго там, и лидерских амбиций. Это просто ощущение в сердце, что как бы... Могущество Господа, оно не проявляется вот в этой сфере, в сфере сокровенного служения, оно не проявляется без преданных. И поэтому, если мы не берем на себя ответственность за дело Господа, то это дело, оно и не осуществляется, хотя Господь хочет его осуществить. И духовный учитель поступает точно так же. Вначале Шрила Прабхупада, он действовал как такой, как лидер, который просто командовал всеми. Делай вот это, делай вот то. Ну, не вначале, посередине. Вначале он просто действовал как мама, заботился, готовил просад, убирал за всеми. Ничего ни от кого не ждал. Но потом начал требовать. А в конце, когда он уже имел дело со зрелыми учениками, он говорил своим ученикам о том, как он зависит от них, как он нуждается в их поддержке. И Шрила Прабхупада плакал, когда он слышал, как преданные ради него идут на какие-то жертвы, сражаются, развивают миссию. То есть Шрила Прабхупада испытывал глубочайшую благодарность. И вот это и есть настоящая любовь. Поэтому Шрила Прабхупада эту вещь сейчас объясняет. Итак, сам Кришна чувствовал, что он один не может исполнить эту задачу. Вы сотрудничаете, помогая мне, поэтому люди узнают обо мне. Что я смогу сделать один? Сам Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы мы помогали ему, а он Бог, Кришна, поэтому сотрудничество так важно. То есть речь идет не о том, что вот мы сотрудничаем, вот, вот я вот решил, что вот я сейчас как бы для Бога сделаю что-то выдающееся. Здесь другой акцент еще есть, второй. Он заключается в том, что когда Господь просит нас помогать, Он просит нас помогать особенным образом. Как? Вместе. Сотрудничая друг с другом. Поэтому те люди, которые занимают такую позицию, харизматическую, такую лидерскую позицию, типа я уполномочен Господом, помогать Ему, и я буду сейчас вот тут все, тут сказать, строить по своему усмотрению. Это не, это выдает дисквалификацию человека. То есть по-настоящему квалифицированный лидер, который чувствует зов Господа о помощи, он обращается к преданным. Дорогие преданные, давайте вместе что-то сделаем для Шрилы Прабхупады, давайте будем... Ну, то есть он обращается вот с этой, как бы, с желанием вместе с преданными делать, не отдельно. Вдохновляет преданных объединяться для служения Шрилы Прабхупаде. Вот это признак, один из признаков важнейших последователей Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупада пишет дальше. Никто не должен думать, я очень способный, я могу многое. Нет. По-настоящему большие вещи можно делать только сотрудничая. Вместе мы выстоим, поодиночке погибнем. Поэтому обретите силу, развивая движение сознания Кришны, а Кришна поможет. Он сильнее всех, и все же мы должны быть вместе. Санкиртан означает, что много людей собирается вместе и поет святое имя. Санкиртана. Без этого просто киртана. Бахо бир милитва киртаете санкиртана. Бахо означает много собравшихся вместе. И вот тут есть один нюанс. Дело в том, что вот то, что Шрила Прабхупада объясняет, он объясняет секрет санкиртаны. Секрет санкиртаны заключается не просто в том, что мы собираемся вместе территориально, а мы собираемся вместе, слово «вместе», которое Прабхупада использует, оно имеет значение не территориальное, а какое? Настроение, сущностное значение. То есть «вместе» означает, что когда преданные сотрудничают друг с другом, воспевают святое имя, вот это сотрудничество в прославлении Господа, вот это санкиртан, а не то, что преданные просто сидят, вместе поют. Вот это такое ритуальное понимание, оно лишает санкиртану самой энергии и благословения. Поэтому очень четко можно видеть разницу. Когда преданные поют харинаму, преданные, между которыми нет вот этих вот каких-то связей, да, духа сотрудничества, и теми преданными, которые вместе что-то затевают. Ну, то есть они что-то вместе делают, служат, они находятся в каких-то отношениях, то есть у них совсем другое воспевание. То есть яги, она совершается на другом уровне. Итак, в этом миссии Шри Чайтанья Махапрабху. Какая миссия? Собирать вместе людей. И что? Все нации, все люди должны собираться вместе, Шрила Прабхупада пишет. Наше общество несет эту надежду. Индусы, мусульмане, христиане, черные, белые. Соберите всех вместе. Такое сочетание выглядит очень красиво, как букет из многих цветов. В общем, Шрила Прабхупада такой вот удивительное воплощение Господа, вот его, ну, такого видения, да, того, как живые существа должны жить. Другого способа не существует. Потому что иначе не будет проявлена изначальная сила Всевышнего, нравственное начало. Шрила Прабхупада дальше говорит, что посреди многочисленных обязанностей Гандиджи никогда не пропускал своих рамхун-киртанов, то есть санкиртан. Это самый эффективный метод культивирования преданности Богу. По словам Шримад Бхагаватам, тот, кто обладает преданностью Богу, также обладает всеми добродетелями полубогов. Но если у человека нет этой преданности, его добродетели нет никакого проку, потому что он использует их не по назначению. Поэтому существует очень простой метод поднять уровень нравственности всех людей во всем мире, сделать движение санкиртана популярным. И дальше последний момент, который я прочитаю по этому поводу. Очень интересный. Шрила Прабхупада говорит, что как нужно проповедовать движение санкиртана, чтобы оно давало эффект. Вот очень интересно, обратите внимание, мы вчера это обсуждали с преданными. Он подчеркивает необходимость рационального, это Вигьяна Махарадж пишет, логического обоснования метода санкиртаны. Это оградит его от вырождения в дешевую демонстрацию показной преданности и воображаемых эмоций. Шрила Прабхупада говорит об этом в письме доктору Паттерю. А для развития движения санкиртаны нужно проводить философские беседы и лекции, основанные на логике и правилах морали и этики. Ачарьи вайшнавов, особенно Господь Чайтанья, его 6 учеников, Госвами, предоставили нам огромные возможности для такой деятельности. Сначала Господь Чайтанья начал движение санкиртаны или рамдхум, а позже Госвами обосновали это движение с помощью философского синтеза учения шастр. То есть, иначе говоря, если преданные не понимают научный характер движения санкиртаны, они становятся дешевыми сентименталистами. Вот я поэтому вчера пытался объяснить, как проводить санкиртану. Например, вы выходите на улицу, вы не просто поете харинаму, вы, общаясь с преданными, прежде чем выйти на санкиртану, вы обсуждаете то, каким образом вот эта самая санкиртана, она действует на умы и сердца людей. То есть, что мы там делаем? Мы выходим для того, чтобы совершить ягью по одухотворению человеческого общества. Мы хотим привлечь сердце человека к бхакти с помощью воспевания святого имени, но совместного воспевания. Поэтому мы обращаемся к людям. Мы говорим, дорогие люди. То есть обычно вот я, когда выхожу на харинаму, я говорю примерно такую вещь. Я говорю, дорогие славяне. Вы вот считаете себя славянами. Ну, знаете, что значит быть славянами? Значит, славить. Кого славить? Славить свою изначальную родину, славить своих изначальных родителей. То есть тех, от кого мы произошли. Потому что когда мы не славим, то мы теряем связь. То есть мы деградируем, то есть попадаем под влияние невежества. И далее объясняю, что есть изначальные родители, есть отец и мать изначальные, от кого мы все произошли. И вот эта махамантра, которую мы, которую мы поем, это есть обращение к родителям. Давайте вместе изначально обратимся к своей духовной семье, от которой мы произошли. Это и будет реализацией нашего реального предназначения, социального предназначения. Когда люди это слышат, у них что-то сдвигается. Они начинают по-другому воспринимать вообще то, что преданные делают. Они начинают понимать, что преданные не просто вышли тут, чтобы изобразить какое-то шоу и привлечь каких-то людей просто в свою организацию или просто вот попеть там что-то свое такое поделать. Нет, они понимают, что преданные вышли для того, чтобы изменить общество и дать благо каждому, кто там присутствует. Восстановить утраченную связь, дать йогу. Вот когда это происходит, человек, он может даже не начать сразу подпевать, но он будет уже по-другому слушать. У него сознание будет находиться совершенно в другом режиме восприятия, понимаете? То есть человек будет реально соприкасаться с санкиртаной. Благодаря чему? Благодаря прачару, проповеди. То есть санкиртана, она невозможна без проповеди. Вот именно об этом здесь говорит Шрила Прабхупада. Чтобы проводить санкиртану, нужно раскрывать смыслы вот эти, то есть он говорит о логике, раскрывать этику, мораль, которая стоит за всем этим. То есть мораль в чем заключается? Очень простая мораль. Если преданные, которые совершают санкиртану, не развивают духовные отношения друг с другом, они просто лицемеры. Потому что сам киртан означает в отношениях. То есть мы прославляем Господа вместе. Поэтому, если нет морали у человека, он не может находиться вместе с другими, потому что он находится как бы в таком состоянии отчужденном, как бы ему нет никакого дела вообще до окружающих людей.
Кому важно поучаствовать в яге, можете участвовать в яге. Это процессы важные, поэтому они одновременно происходят. Кто-то хочет слушать, он слушает, кто хочет получить, так сказать, какое-то впечатление, можно впечатляться. Я серьезно говорю.
Так, вопросы есть какие-то, потому что сейчас было озвучено?
Может быть, не совсем по этой теме, вот вчера говорили, что то есть основная идея Конституции Шрилы Прабхупады, чтобы люди, они как бы приняли Бога, ну то есть теизм, что есть личность Бога. Ну то есть свою историю рассказали, что были в монастыре, и ну то есть становится понятным, что в разных традициях люди, они тоже как бы практикуют чистое преданное служение.
Могут практиковать.
Ну, могут практиковать, да. То есть, как бы, ну, а могут не практиковать. То есть, идея как бы не в том же, да, чтобы всех сделать чистыми преданными. Или как бы, ну, основная идея в этом. Или, то есть, люди, они могут практиковать свои какие-то там.
Спасибо за вопрос, он очень важен. Я хочу сказать такую вещь, смотрите. Вот, дальше Шрила Прабхупада скажет о том, что чистые преданные должны взять ответственность за общество, за его социальную жизнь. Очень странная вещь для чистых преданных. Вот чистые преданные слышат это, не могут понять, что Прабхупада от нас хочет. Мы же чистые преданные, зачем нам связываться со всей этой тамагуной? То есть там же кармии, то есть им карма-йога в лучшем случае, там же вот... Люди просто спекулируют, там, эмпирикой какой-то занимаются. То есть зачем им вообще, зачем нам брать ответственность вот за это, за все? Дело в том, что, понимаете, как интересно происходит. Дело в том, что чистую преданность невозможно душе передать через доктринальным образом, через слова. Вот слова не имеют значения, прачар, но без ачара, без примера любви, без ответственности за этих людей, передать ценности чистой бхакти-йоги не получится. Поэтому если преданный не принимает ответственность за общество, за людей, которые живут обычной мирской жизнью, не пытается помочь им на основании духовного знания, на основании милости Шри Кришны, как бы, как Прабхупада говорит, духовное решение материальных проблем, то люди, которые живут в этом мире, они не соприкасаются с чистым бхакти интуитивно, то есть у них нет бхакти агьята сукрити, она не формируется. Что бхакти агьята сукрити формируется только тогда, когда ты имеешь дело с человеком, которого ты вот, ну, как бы воспринимаешь вот, как часть своей семьи, что ли, как, ну, то есть с кем у тебя есть социальная связь. Вот если, допустим, вы... Некоторые преданные переживают, например, ну вот я чистый преданный вроде как. Я повторяю мантру, я следую Прабхупаде. Но вот мои родные, они, ну не все, может быть, кто-то, но не принимают, не становятся чистыми преданными. И чем больше я в них эту чистую преданность вкладываю, тем больше они шарахиваются, отпихиваются от этой чистой преданности. В чем проблема? Да, проблема именно в этом, в том, что преданные, не понимая науки бхакти-йоги, не создают бхакти-агьята-сукрити, то есть просто близких людей нужно любить, нужно с ними общаться, как с близкими людьми, помогать им, общаться с ними и так далее, находя какие-то возможности для прояснения духовных смыслов, понятных на их уровне, не вталкивая в них как бы парадхарму какую-то, высшие концепции, которые не предназначены для восприятия их разума, потому что у них еще нет сукрити для этого. Да, есть эмоциональный обмен, есть определенные родственные связи, и вот через эти каналы людям передаются вот эти вот, как бы, достояния нашей сампрадаи. И знаете, что происходит? Вы должны быть готовы жить 20 лет, не претендуя на то, что близкий человек станет преданным. Ну, я так условно говорю, 20 лет. А это может быть и 2 года, а может быть и вообще, может быть, он не признается, что он уже преданный, может быть, вообще в течение всей жизни. Просто потому, что когда-то мы были очень фанатичны и так далее, давили, там, мы делали много всего. То есть мы должны быть очень решительны в проповеди, но при этом проповедь, она должна быть эффективной. И настоящий проповедник, он никогда не рассчитывает на то, что живое существо станет преданным. Вот это парадоксальное утверждение. Если мы рассчитываем на это, то мы создаем преграду в сердце человека для принятия пути преданности, потому что человек... Ну, как бы у него, у людей есть вот такая вот странная вещь в сердце, о которой мы часто забываем. Это не вещь на самом деле, а это присутствие божественное, то есть, которое мы называем параматмой. И параматма, она определенным образом выстраивает отношения. И если в наши отношения нет религиозной корысти, то параматма дает санкцию на такое непосредственное, как бы, передачу ценностей. Так что ответ на ваш вопрос, я пытаюсь ответить на ваш вопрос. То есть, как сказать, проповедовать нужно в первую очередь примером. Об этом Прабхупада говорит Конституция. Слова должны идти за примером. Если примера недостаточно, слова дают противоположный эффект. Да, ваш вопрос.
Надо, ну, сначала как проповедовать, то есть объяснить людям, а в связи с новым законом, как это выглядит? То есть мы, получается, нарушим закон, придем в конфликт с властями.
Вот смотрите, спасибо, что вы это сказали, потому что когда я сейчас объясняю проповедь, которая не только не против закона, но которая и ради которой этот закон и был создан. Закон, который вы упоминаете, закон Яровой, он содержит в себе такую формулировку, что миссионерской деятельностью, под миссионерской деятельностью имеется сектантская деятельность, значение которой заключается в том, проповедовать для обращения в свою организацию. Вот что регулирует закон Яровой. То есть он направлен против религиозно-сектантской деятельности. Поэтому если вы проповедуете в обществе, и в вашей проповеди нет такого послания, что вы должны все стать кришнаитами, а послание такое, что мы даем знания для того, которое вы можете реализовать в своей религии, в своей семье, где угодно. Это то, о чем Прабхупада говорит. Тогда при чем здесь закон Яровой вообще? Так вот так и объясняйте. Язык, он для чего дан? Если вы сами в это верите, конечно. Что тяжело? Тяжело оставаться в материальном мире. А проповедовать духовное послание очень даже легко, потому что все люди хотят получать духовное послание. Им уже надоела вот эта вражда Кали. Поэтому, когда мы эти вещи рассказываем, мы приходим, допустим, к людям, к администрации, говорим, ребята, ну не ребята там, Семен Петрович, например. Знаете, я в курсе, что вы там что-то думаете о нас, там этим в простынях, там что-то там поем какое-то Хари Кришна, там непонятное, индийское и так далее. Что мы там людей затаскиваем в свою там эту самую. Я знаю, что вы про нас это думаете, но я вам хочу просто сказать, как человек человеку, мне это вообще не интересно. И ребятам, вот, которые рядом со мной, вообще это не интересно. Нам совсем другое интересно. Хотите узнать, что нам интересно? Ну, конечно, кто же откажется узнать? И после этого можете сказать, нам интересно вот это. Мы хотим, чтобы наша страна, вот люди, которые живут, которых мы всех очень любим, чтобы они получили духовное благо, чтобы они настоящее знание получили, которое они могут применять в своей жизни, не меняя ни религии своей, ничего, просто привнеся Бога, научившись, ну, как бы, объединяться вместе в служении, научившись любить Его. У нас больше нет вообще никакой мечты, кроме вот этой. Вот это называется проповедь. Почему? Потому что, когда вы эти вещи говорите, люди, которые вас слышат, они становятся вашими друзьями, они входят в сферу санкиртаны. У них появляется бхакти-агьята. Понимание вообще ценности бхакти. Они начинают внутренне как-то это разделять. У них появляется связь с Прабхупадой. Вот что происходит. И когда вот такое умонастроение у преданного, умонастроение мадхи-матхикари, не каништхи, не фанатика как бы ограниченного, то эта проповедь, она становится безгранично могущественной, можно проповедовать неограниченно широко, потому что Яровая благословит. А если будете проповедовать как сектанты, тогда вам скажут: извините, ребята, сидите вон в своих этих арендованных храмах, не имеете права вообще никому ничего рассказывать, только для своих. Поэтому я вам хочу сказать, что закон Яровой, он появился одновременно с другим законом. То есть Путин подписал два закона одновременно. Один закон ограничивает сектантскую деятельность, а другой закон говорит, что любая общественная религиозная организация, которая посвящает себя интересам обществу, служению обществу, она получает поддержку от государства. Любую, административную, финансовую, какую угодно. Вот давайте, ну, подумаем вообще, мы будем чем заниматься вообще дальше в этой стране. Мы будем противопоставлять себя обществу, да, и сидеть как бы за своим забором, или мы будем сотрудничать, находиться в настроении санкиртаны. То есть это решение, понимаете, оно определит судьбу нашего движения в ближайшие годы. Я это говорю не на национальном совете, я это говорю вам, каждому, потому что вы на местах определяете судьбу движений, каждый из вас. Да.
Просто есть такое внутри ощущение, что как бы золотой век предсказан, и как бы от меня-то ничего не зависит, что я там смогу повлиять. Есть вроде лидеры, есть предсказания, и мне вот кажется, что моя роль-то вообще вот никак я не повлияю на это, как вот мне вот реально почувствовать, что вот мое там маленькое какое-то вот служение, оно вот принесет пользу обществу.
Вот именно эта философия, она является препятствием для наступления золотого века. Потому что золотой век это эпоха как массовой духовной коммуникации. То есть не эпоха религиозная, потому что религия, она была построена в другую югу. То есть религия – это явление не сатья-юги. Потому что оформляться организационно духовные явления, они начинают уже позже, когда появляется материя. Очень сильные какие-то вот, ну, влияния определенные возникают материи. А изначально сатья-юга означает естественная духовность, спонтанная духовность. Поэтому начало сатья-юги означает, что люди просто вместе вот, просто вместе прославляют Господа, вместе служат Ему. То есть оформляется это, конечно, все религиозно, там, организационно, но это вторичная вещь. Первичной вещью является вдохновение, контакт с Господом. Вот это сатья-юга. Поэтому если человек считает, что до тех пор, пока начальники не примут решение, я не буду распространять движение санкиртаны, он ничего не понял абсолютно ни в послании Господа Чайтани, ни в природе сатья-юги, ни в чем вообще. То есть эта юга, она, сатья-юга, она начнется именно тогда, когда преданные начнут в санге, в духовной, в сат-санге, начнут проявлять вот эту энергию полномочий и начнут распространять это все, ну, как бы, за пределами. Без спекуляций, естественно, потому что если есть сат-санга, то есть основа, как бы есть, основа является именно послание Господа, переданное через предыдущих святых ачарьев. Но если мы думаем, что это движение, оно будет управляться административно, то вы глубоко заблуждаетесь, дорогие преданные, ничего не будет работать совершенно.
вам придется найти, ответить для себя вопрос, что это важно для вас самих. И собираетесь ли вы развивать это движение у себя в подъезде, у себя в квартале, со своими знакомыми. Вот ответ на этот вопрос определит вашу связь с Шрилой Прабхупадой в ближайшие годы. Не только с Шрилой Прабхупадой, но и с самим Шри Кришной. Да, хорошо, давайте еще один вопрос. Можно микрофон.
Немного возвращаясь назад, процитировали Шрилу Прабхупаду, и что следование Господу Чайтаньи, шестерым госвами, и вы произнесли, что если не понять научность процесса, то не сработает. И хотел спросить, в чем научность?
Ну вот я сейчас объяснял эту уже научность. Я сказал, что научность заключается в том, что вы не просто как бы совершаете ритуал определенный, а вы совершаете техникс, то есть то, что имеет результат. То есть вот если вы, например, просто совершили религиозный ритуал, это один результат. То есть вы делаете это просто как бы, поскольку вы вот, это ваша религия. А если вы объясняете людям, что вы делаете, зачем людям это делаете, и предлагаете делать это правильно, то есть объясняете, как это нужно делать, то это уже техникс называется, технология. Что является признаком применения технологии? Результат, что-то происходит, правильно? То есть вы подключили, например, там провода к сети, у вас пошел ток. Вот это называется техникс. А если вы, розетка выглядит очень авторитетно, там написано авторитет. Нам какой-нибудь там лидер Намахаты, например, или президент там чего-то, да? А вы подключаете туда, а там ничего не идет. Значит, это не научно. Все очень просто. Почему сейчас наука заменила место религии? Потому что люди стали очень практичны. Они не доверяют просто доктринам каким-то, верованиям просто. Ну, все что-то, у вас что-то верят. А, ну, как бы, скажем так, люди делают вид, что они верят. Но реально они живут тем, что имеет практическую ценность. Поэтому люди верят в своей религии, но пользуются вот планшетами, очками, я не знаю, то есть машины, на машинах ездят, в это вкладывают энергию, там работают по 10, по 12 часов, чтобы у них все это было. Почему? Потому что та вещь, которую человек вкладывается, она должна иметь прикладной характер, она должна на практике работать. Что если она не работает на практике, человек в это вкладываться не будет. Вот и все. Так, ну, давайте, наверное, следующий пункт рассмотрим. По этому пункту все, да? А вообще, что за пункт был? Вы хоть помните еще, о чем мы говорим? Санкиртан. А что такое Санкиртан? Да, прославление Господа. Какое прославление? Совместное прославление. И какой результат у этого совместного прославления? Правильно. Создание духовной атмосферы, одухотворение атмосферы в обществе. Вот это то, о чем Шрила Прабхупада говорит. Дальше, следующий пункт, пятый. Доказать активной деятельностью и проповедью, что Господь Шри Кришна является единственным наслаждающимся всеми плодами, как индивидуальных, как коллективных жертвоприношений, аскез, медитации, искусств, культуры, науки, поскольку Он – верховный владыка всего мироздания, друг каждого живого существа. Истинный мир может быть достигнут тогда, когда люди поймут это. Ну, я думаю, те, кто из вас, кто знает Бхагавадгиту, понимают, что это за формулировка, да? Это формулировка так называемой формулы мира из Бхагавадгиты. Но она немножко расширена. То есть Шрила Прабхупада говорит очень важную вещь. Послушайте внимательно. Он говорит, что духовное учение,
его необходимо вывести из церкви, храма, и сделать его предметом искусства, науки, социальной активности. То есть Прабхупада говорит, что Кришну нужно поставить не просто, знаете, как, что сделали атеисты? Они Бога прогнали в храм. Ну вот ты в храме сиди, там тебе место. А тут вот в обществе не лезь. Тут мы сами по-своему все будем делать. Вот это демоны этим занимаются. То есть они Бога превратили в такое украшение храма, символ веры для храма. А в обществе люди верят в другие вещи. Я уже описал, какие. Поэтому Шрила Прабхупада говорит очень важную вещь. Он говорит, личность Бога нужно вернуть в общество и сделать его фокусом общественной жизни, искусства, исследований научных и так далее и тому подобное. Как, например, поступил этот японец, да, разумный, Эмото его, он, ну, это один маленький пример, таких примеров много. У нас один, значит, первый преданный в России, он тоже проводил такие эксперименты, которые Шрила Прабхупада инициировал. Как его зовут, кто знает? Андашанти. То есть, он тоже проводил эксперимент. Он работал в одной конторе специально, где занимались разными, ну, экспериментами такими нетрадиционными. Он там проверял действие махамантры с помощью научных приборов. И там были достигнуты удивительные результаты. И поэтому советская власть, она относилась в принципе, то есть к кришнаитам было внимание определенное. То есть их изучали. Что там они делают? Это они будут опиум для народа нести, или они будут нести что-то такое, имеющее как бы объективное, ну, значение. То есть Анатешанти занимался этими вопросами. И я приводил пример Эмота. Эмота, он что сделал? Наверняка многие знают этот опыт. Он решил, значит, проверить, как сила молитвы, она влияет на материю. И он начал замораживать воду, произнося, ну, грубые бранные слова, там молитвенные какие-то вещи. И там вот, ну, конкретно видно, да, что когда произносится молитва, вода приобретает удивительную по своей красоте структуру. То есть такая очень симметричная, красивая, такая творческая структура. Произведение искусства, можно сказать. А когда люди произносят какие-то глупости, какие-то, ну, плохие вещи говорят, то возникают какие-то бесформенные, отвратительные совершенно вот эти вот структуры. Да? Это разве не научное доказательство? Вот Шрила Прабхупада об этом здесь говорит. Он говорит, что Бога нужно как бы выводить из сферы религиозных верований и делать его предметом социального такого вот, как бы вот, как фокусом социальной жизни. Вот в этом смысле этого пункта. И когда люди поймут, что, ну, Господь находится в центре, что когда мы действуем ради Него, совершенно другое происходит вещи. Когда мы понимаем, что настоящий друг – это Он, и полагаемся на Него во всем, и когда мы понимаем, что Он является истинным повелителем материи, то жизнь общества, она меняется. Шрила Прабхупада интересную вещь говорил ученым. Он говорил такую вещь, что я религиозный деятель, я монах. Я проповедую сознание Бога. И люди, кто-то слышит, кто-то не воспринимает. Большинство не воспринимает. Но если вы будете изучать научным образом, как Господь действует в этом мире, как проявляется Его влияние, как проявляется Его могущество, то вы сделаете для сознания Кришны больше, чем я. Вот такое было его послание. Это как раз соответствует с пятым пунктом, да? То есть послание такое. Вопросы какие-то есть в эту сторону? Не является ли слишком фанатичное стремление к гуне благости, вегетарианство, определенная культура в одежде, поведении, препятствием для проявления милости, смирение, доброты к окружающим людям. Некоторые преданные брезгуют общаться, замараться с мирскими людьми, и тем самым не проявляют милость духовного знания к ним. То есть, вот это чистоплюйство, я уже о нем говорил, оно не является признаком преданности. Вот. Преданный должен одеваться в соответствии с тем, где он находится. Например, если вы, скажем, делаете вот какое-то религиозное мероприятие, вы одеваете вайшнавскую традиционную одежду. Я вообще не понимаю преданных, которые приходят в алтарную к Кришне, я даже умудряется на праздники приходить в джинсах и в футболке. Это просто, знаете, это как-то ненаучно. Потому что есть такое понятие дресс-код, то есть это связь с вашей традицией на интуитивном уровне. Если вы одеваете свою традиционную одежду, ваша связь с Бхактисиддханта Сарасвати, со Шрилой Прабхупадой, с вашей традицией, она укрепляется на интуитивном уровне, потому что это дресс-код. Но если вы приходите в свою собственную церковь, одеваясь как попало, как это самое, материалист, то в чем заключается ваше понимание научное сознание Кришны, то есть где оно? Это просто какая-то как странная мешанина. С другой стороны, если вы берете, если в этой вайшнавской одежде, например, приходите в администрацию городскую, то, как бы вам это сказать, ну, если у вас там уже такие отношения, что все при встрече говорят «Хари Кришна», то это одно. А если у вас такие отношения, что вас считают, ну, вот таким немножко как бы тю-тю, то вот такого рода действия, а это просто, ну, плевок просто. Приходите в нормальной цивильной одежде, хорошо выглядящей, с нормальным как бы этим самым, как нормальный человек, которого они воспринимают как часть своей культуры. И вот как ходите как иголка, как Прабхупада говорит, нечего плуг из себя изображать. Потому что выйдите как побытая собака, я уже упоминал этот момент. Никто не будет всерьез воспринимать. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Мы должны уважать людей и при этом нести послание, используя как бы здравый смысл и находясь в контакте с людьми, то есть общаясь с ними. Еще какие-то вопросы? Да.
Саду Махарадж, Хари Кришна. Хотел вопрос задать. Одежда мирская, это понятно в обществе. А тилака, вот если тилаку, как ее надо будет снимать, если тилаку
выбором поставить? Тилаку вы не можете всегда ставить. На Западе вы можете тилаку постоянно носить, люди там все равно вообще, что у вас там стоит на голове. Но в России есть очень интересная особенность. Я хочу сказать, это касается вообще всего харинам, вообще всего, чего мы делаем. Дело в том, что Россия... Мне сложно это объяснить, потому что, понимаете, есть такое понятие, вот в психологии есть понятие эгрегор. А у нас, ну, я обычно не использую вот эти вот эзотерические термины, я использую термин общность. Вот Россия – это пространство общности. Люди, они связаны друг с другом очень сильно, как одна семья. То есть есть ощущение, что мы, ну, что-то общее. Хотя тут разврат присутствует, деградация, но все равно мы нация, мы как бы вот общные. Если в западных странах там люди носят тилаку, и как бы ну нормально, но он там по-своему что-то там делает, потому что индивидуалистически существует код. То есть каждый как индивидуалист, он имеет право делать в принципе, что ему хочет, главное, чтобы он закон не нарушал. В России, если вы даже не нарушаете закон, но при этом действуете против эгрегора, люди вас пошлют куда подальше. Понимаете разницу? Поэтому в России ситуация такая. Если вы что-то делаете, делайте это таким образом, чтобы людям это было понятно, чтобы они не чувствовали, что вы как бы отчуждаетесь, что вы какой-то особенный такой, какой-то вот инопланетянин такой. Вот мы вчера обсуждали с одним очень мудрым преданным, который живет здесь, значит, в этом регионе, что для того, чтобы проповедовать сознание Кришны, он говорит, я вот сейчас могу, то есть он живет в деревне. То есть деревня – это особая эгрегориальная такая вот заряженная территория, да? То есть там все друг друга пасут. Потому что если ты как бы какой-то другой, значит, ты просто против нас. Вот реально это вот умонастроение. Вот. И что он говорит? Он говорит, я просто жил здесь, я стал бизнесменом, я стал здесь уважаемым человеком. Меня все знают, обращается дядя там какой-то. Ну, то есть, И вот теперь вот я что-то говорю, они, а, ну это дядя такой-то сказал, ну ладно, нормально как бы, да. То есть здесь надо, чтобы общество приняло духовное послание, сначала нужно, чтобы общество вас приняло. Вот таков закон эгрегора. То есть если мы не делаем так, чтобы общество нас приняло, что вот эти ребята, они наши, они для нас здесь живут, для нашего блага, они не смогут воспринимать ценности, которые мы несем. Они будут отторгаться, даже если они очень логичные, они основаны на шастрах, на чем угодно. Это закон отношений. Мы нарушаем его очень грубо, бесцеремонно. Поэтому тилоку всегда надо ставить. Но иногда можете глину не использовать. Ставьте мантры, как это и положено. Берете воду предложенную, ставите мантры тилоку. Тилока – это мантра, это не просто красивая глина, разрисованная, это самое. В Индии на Западе тилоку можно носить спокойно, потому что в Индии это и традиционная культура, на Западе всем, как говорится, абсолютно все равно. В России тилоку нужно носить вот так. Если есть возможность поставить глину тилоку, ставьте. Если ситуация, которую я описал, то делайте вот так. Потому что это будет с точки зрения сознания Кришны, Кришне гораздо больше будет это нравиться. Потому что вы не будете идти против его мира, против его замыслов. Почему? Планеты здесь ни при чем. В России одна планета, пару планет. Определяет сатурнянская страна. Все очень тяжело. Люди все такие серые, подозрительные такие, при этом очень-очень идейные. То есть они вот такие вот, вот что-нибудь увидят вот, и будут обсуждать это друг с другом, очень философскую базу будут подводить и все такое. То есть идейность такая, но при этом такая тупая такая, понимаете? Такая очень агрессивная. Поэтому в России нужно очень много всего сделать еще для того, чтобы сознание Кришны, вообще само идея, само духовное знание, оно стало вот реальной культурой. Наша с вами работа. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным и очень уважительным, находиться вот в этом. Так, давайте еще один вопрос и дальше пойдем. Микрофон.
Харе Кришна Махарадж. А вот по поводу еще дресс-кода, вот нахрена мы хотелось узнать. Мы же тоже, с одной стороны, одеваемся в традиции вайшнавов, а с другой стороны, мы идем как бы в общество людей, как бы, которые, может быть, даже не готовы. Вот могли бы объяснить этот момент тоже?
Ну, я могу сказать так, что можно проводить харинамы и такие, и такие. Можно проводить харинамы в вайшнавской одежде, а можно проводить харинамы без вайшнавской одежды. Это я говорю просто не как институциональный авторитет. Я просто говорю вам свое мнение. Потому что вот мой опыт говорит о том, что когда ребята, ну, студенты преданные, они выходили, скажем, в парк с гитарой, в джинсах, ну, просто как друзья, попеть Харе Кришна, и, ну, поговорить там о чем-то друг с другом, просто посидеть, ну, как бы вот пообщаться в сознании Кришны, там просто присоединялось огромное количество студентов, спрашивали, что вы тут делаете, тут что-то такое происходит, какие-то, что-то поете тут такое, завораживает, как бы вот давайте это самое, колитесь, да, по-студенчески чисто, по-молодежному. И там завязывались какие-то разговоры, потом эти студенты, они толпами приходили в центр ведической культуры. Ну, не толпами, но приходили, то есть там, ну, захватывало это реально. А когда мы проводим такие харинамы в вайшнавской одежде, все люди смотрят, ну, шоу, да, вроде интересно, но это ихняя там культура, это их какая-то тема, я-то здесь при чем вообще? То есть возникает вот эта вещь. Поэтому вы можете проводить харинаму в вайшнавской одежде, это очень хорошо, но при этом вы должны сделать две вещи, чтобы это имело авторитетность в России. Во-первых, все должно быть очень культурно, и во-вторых, вы в умонастроении должны быть правильно по отношению к народу, к нации, к людям. То есть вы не должны быть такими отщепенцами, ну, то есть не должно быть вот этого отчуждения. Ну, нужно с людьми нормально разговаривать, общаться, как бы, и так далее. Тогда они будут, вот эти вот барьеры, как бы, они будут преодолеваться. Если же преданные делают харинаму таким образом, что вот они вышли там, как-то вот что-то там такое делают, и при этом, знаете, у них такой вот между собойчик такой, они там пляшут как бы друг с другом там, вот. И народ такой смотрит, кришнаиты пляшут. Ну, пусть пляшут все дальше. Человек идет дальше просто, он как бы связь, она очень слабая. Вот, с Россией надо быть повнимательнее. Эта страна очень необычная, и у нее очень серьезное предназначение. И мы, к сожалению, мне это очень больно говорить, мы порушили очень много. Если бы мы с самого начала делали все правильно, без вот этого такого, ну, как бы наплевательского отношения к восприятию людей, того, что мы делаем, у нас было бы просто удивительное здесь пространство. То есть, понимаете, люди, как ну, на Западе вы имидж можете очень легко исправить. Вот есть информация, дается в СМИ. Вы можете подать другую информацию в СМИ, и, в принципе, имидж будет исправлен. Но в России имидж, он почти неискореним. Если люди считают, что кришнаиты, ну, немножко не то, то их очень сложно в этом переубедить, потому что это уже, знаете, это как... Вот деревня решила, все. И вам нужно будет 20 лет потратить, чтобы изменить мнение, которое вы создали за 2 года. Вот тут надо быть очень внимательным. Особенное такое место. 6-й пункт. Всегда и везде, по мере возможности. Я хочу сказать, что 6-й пункт, он последний в этой серии 6 пунктов, которые я говорил, которые объясняют миссию ИСККОН по отношению к внешнему обществу. Дальше, следующие 6 пунктов, они будут объяснить то, каким образом должен быть устроен ИСККОН внутри, как духовное явление. Итак, звучит так. Всегда и везде по мере возможности участвовать в создании социальной структуры, основанной на подлинном фундаменте духовного развития, и утверждать мир и единство людей повсюду в мире. А в Лиге преданных он говорит то же самое. Организовать социальное служение для общества, не противоречащее идеалам и миссии Лиги. Вот, то есть... У Шрилы Прабхупады есть очень интересная аналогия. Я ее люблю приводить, потому что она преданными как-то переначивается очень странным образом. То есть Шрила Прабхупада, когда он высказывает негативные отношения в сфере благотворительной деятельности, ну, социальной деятельности, такой в общем смысле, да, благотворной для людей, для общества, потому что здесь под социальной структурой Шрила Прабхупада имеет в виду еще не Варнашраму, потому что Варнашраме он позже скажет. А это в общем смысле участие преданных в социальных делах. То есть какие-то социальные инициативы, проекты, связанные там. Вот у нас сейчас преданные делают там разные там, мужские там, клубы, там, женские программы какие-то делают для детей, там, какие-то вещи делают для, там, значит, для политиков, там, что-то делают еще. То есть создают какие-то проекты, которые предназначены для чего? Для 2 вещей. Во-первых, привнесение в деятельность людей, которые они уже делают, духовные смыслы, то есть изменение качества деятельности. И второе, это создание таких санг, сообществ, которые могли бы, используя свои ресурсы, связи социальные, финансовые ресурсы, они могли бы участвовать в распространении в обществе духовных ценностей. И они могли бы это делать гораздо более эффективно, чем это делают кто? Преданные. Потому что люди, как говорится, слышат себе подобных. То есть, если бизнесмен будет говорить бизнесменам о каких-то духовных ценностях, как они работают в сфере его, значит, ну, бизнеса, да, то он окажет гораздо более могущественное воздействие, чем вайшнав, который как бы не заработал в своей жизни еще ничего, и он получает людей, которые создают там какие-то предприятия, там какие-то серьезные структуры, как нужно жить, так сказать, учат жить. Естественно, это ни на кого особо не действует. Но найти одного-двух человек, которые достаточно разумны, чтобы услышать правду даже у человека, который гораздо ниже его стоит по социальной лестнице, гораздо более маргинален и, так сказать, ну, неудачник в социальных вопросах, но он слышит, что этот человек, через этого человека какое-то важное знание ему пришло. Да? Таких людей можно найти. И когда вы находите одного, двух, нескольких вот таких людей, принадлежащих какой-то сфере, например, врачи, там, бизнесмены, администрация, еще кто-то, то вы можете начать создавать вот эти вот, следовать вот этому пункту, то есть можно проявлять какие-то социальные проекты, какие-то социальные структуры, которые будут очень сильное воздействие на общество оказывать. Но для этого преданным нужно иметь очень важные квалификации. Первая квалификация – это смирение. То есть у преданных вот такая вот есть вещь, типа вот мы преданные, мы пришли вас учить. Настоящий преданный, он приходит, чтобы учиться. Он приходит, он говорит, вот вы много чего добились, я вижу, что у вас большой потенциал, вы можете помочь сделать то, чего я не могу сделать. И вот все эти люди, они не могут этого сделать, вы это можете сделать, потому что у вас есть опыт жизни, у вас есть здравый смысл, вы доказали как бы свое благочестие. Пожалуйста, примите это духовное знание, может быть, это как раз то, чего вам не достает для того, чтобы достичь успеха в своей жизни, полного успеха. Вот это настроение вайшнава, то есть он приходит очень смиренно для того, чтобы не для того, чтобы показать свои полномочия, а для того, чтобы показать человеку, что он уполномочен от имени Господа сделать то, чего я не могу сделать. Вот это настоящее смирение. И когда есть это качество, то тогда вы можете следовать этому пункту. И вот, возвращаясь к аналогии, что это за аналогия? Шрила Прабхупада приводит такую аналогию, чтобы обесценить такую, знаете, мирскую такую суету, активность, благотворительную, социальную и прочее. Он приводит много примеров. Один из примеров – это пример с тонущим. То есть, какой смысл спасать одежду тонущего человека? Когда Прабхупада говорит о благотворительности, очень негативно, он приводит эту аналогию, что человек тонет, и вместо того, чтобы спасти самого человека, вы спасаете его одежду. Поэтому, если мы помогаем людям в материальном отношении, но при этом их душа не получает духовную пищу, связь с Богом, то фактически, что мы делаем? Мы тем самым, ну, мы просто теряем время, мы не достигаем цели благотворительной деятельности. То есть благо настоящее мы не приносим, не творим. И вот многие преданные, они как бы клюют на эту аналогию и начинают думать, что любая социальная деятельность, благотворительная деятельность, она как бы бесполезна. Но здесь Шрила Прабхупада говорит прямо противоположную вещь. И если возвращаться к этой аналогии, то эта аналогия, она распаковывается с другой стороны, когда мы поймем, чтобы спасти человека самого, нужно за что потянуть, когда он барахтается в воде? Именно за одежду. Но при этом нужно так потянуть, чтобы душу зацепить, то есть самого человека зацепить. Вот нужно правильно тянуть за одежду. Вот о чем Прабхупада говорит. Поэтому он говорит, организовать социальное служение, не противоречащее чему? Духовному знанию, ценностям лиги. Да? То есть как бы вот это означает, как правильно брать за одежду, чтобы вытащить саму душу на берег, вытащить самого человека. Так что одно и то же действие может быть бессмысленным, а может быть очень важным. Это зависит от того, как вы его делаете. И, на мой взгляд, преданным больше нужно обсуждать вопросы «как», а не «что». Что нужно делать, мы уже и так знаем. А вот как это надо делать? Вот тут существуют огромные завалы невежества. Из-за этого правильные действия, они становятся неправильными. Шиварам Махарадж как-то сказал, что иногда лучше делать неправильные вещи правильным образом, чем правильные вещи неправильным образом. Интересно, да? То есть о чем он говорит? Он говорит о том, что иногда человек, ничего не знающий о сознании Кришны, может совершать какие-то внешние действия в духе, как преданный, бескорыстно, с желанием что-то сделать. Интуитивно он как бы желает что-то сделать для Господа на самом деле. То есть у него нет личных никаких мотивов. А бывает, что человек действует делает какие-то вещи вроде бы авторитетные, но при этом умонастроение у него совершенно гордое, совершенно такое вот, как бы, в противоположную сторону. Вот. Мир, к сожалению, мы находимся в больном мире, отравленном. То есть люди просто деградируют совершенно, абсолютно бесповоротно. И вайшнавы не испытывают, большинство вайшнавов, не все, но не испытывают никакого сострадания к тому, что происходит. При этом они пляшут, кушают прасад с ги, с паниром, наслаждаются даршаном милости Шри Кришны, Шрилы Прабхупады. Знаете, как это называется? Правильно, пир во время чумы. Шрила Прабхупада не был таким человеком. Я не хочу сказать, что не надо наслаждаться киртаном. Я хочу другое сказать. Я хочу сказать, что надо следовать тому, о чем Шрила Прабхупада говорит. Вот, давайте прочитаем какую-нибудь, выдержку, что Шрила Прабхупада думал, что он реально делал. Вот, много тут всего. Сейчас найдем что-нибудь. Давайте пока вопрос.
То есть сама идея проповеди, она подразумевает, что нужно людей призывать к бескорыстной деятельности какой-то. То есть, когда людям об этом говоришь, просто проповедуешь как uh-huh. идею какую-то, то есть людям ее сложно воспринять, потому что атмосфера в обществе другая, то есть подразумевается, культивируются другие вещи. И как, то есть, вы сказали, что нужно примером проповедовать, то есть показывать пример этой деятельности бескорыстной. Но как это делать так, чтобы люди и это не расценивали как какую-то слабость, то, чем можно воспользоваться, либо как...
Спасибо за вопрос. Я считаю, что это очень важный вопрос. И за этим вопросом кроется, на мой взгляд, некое такое фатальное непонимание вообще самой природы служения и бескорыстия. Дело в том, что мы зачастую понимаем бескорыстие как некое отдавание, просто отдавание. Но Шрила Рупа Госвами, он по-другому определяет бескорыстие, как обмен. То есть бескорыстие означает, слушайте внимательно, что когда вы правильно отдаете, бескорыстно по-настоящему, не имея скрытых мотивов, то тот, для кого вы что-то делаете, у него возникает тоже желание служить. Таким образом возникает обмен отношений. И в этом смысле бескорыстие – это самая практичная энергия мироздания. То есть бескорыстные люди, они никогда не остаются брошенными. У них всегда есть друзья, у них всегда есть какое-то социальное пространство, в котором решаются все их проблемы. Но если человек думает, что он бескорыстен, но за этим просто стоит идея бескорыстия, а не вот это вот правильное понимание, о котором говорит Господь, то тогда что он делает? Это на самом деле очень корыстное действие. То есть идейное вот это бескорыстие означает, как Прабхупада это критикует, я просто хороший человек, я действую бескорыстно. А не почему? Потому что это я хороший человек, это я делаю. Это не Господь делает, это я делаю. И когда есть вот эта идея бескорыстия, то тогда другой человек, который что-то получает, он думает, раз ты такой хороший человек, хорошо, я взял, я тебе ничем не должен. Потому что это же ты хороший человек. Все, какие вопросы? То есть нужно понимать одну вещь. Если вы что-то делаете для других людей, люди проявляют неблагодарность, это означает, что есть какие-то скрытые мотивы в нашей деятельности. Потому что природа души какая? Санатана Дхарма. Служить. И поэтому, когда душа сталкивается со служением, у нее проявляется стремление служить в ответ, возникает любовный обмен. Поэтому проблема, почему люди не принимают идею бескорыстия, потому что они не понимают, что на бескорыстии только можно построить настоящую семью, настоящее общество, настоящую экономику. Можно построить только на бескорыстии. Когда у людей есть корысть, их начинают окружать враги, недоброжелатели, которые хотят отнять у них что-то и так далее. Когда люди бескорыстные, их окружают друзья, которые хотят помочь. Вот так возникает процветание человеческое. Именно на бескорыстии оно основано, на правильном бескорыстии. А когда люди вместо настоящего бескорыстия, которому они не обучаются, они начинают какие-то суррогаты, идеи какие-то просто. Во-первых, это не работает, это себя дискредитирует, и люди это отвергают. И начинают думать, что бескорыстные люди – это дурачки, которые просто не понимают, как нужно жить. Ну, может быть, оно и недалеко от истины, потому что по-настоящему бескорыстных людей не так много. По-настоящему бескорыстные люди, они создают социальные структуры вокруг себя, очень серьезные, которые помогают дать прибежище людям. А, ну, в общем, это не так-то, это не какой-то ширпотреб. Да, давайте еще один вопрос.
Тему этого вопроса. То есть это то же самое касается, ну, ятры, не знаю, там намахаты, когда лидер там что-то делает для этого круга людей и не видит, что преданные хотят что-то тоже делать. Да? Вот. Это то же самое касается
этого. Конечно. То есть если, например, я что-то делаю для других преданных, и я вот такой бескорыстный, идейный такой человек, что у меня возникает, какое ощущение? У меня возникает ощущение, что эти люди, которые от меня получают что-то, они неблагодарны, они мне должны. То есть накапливается счет. Очень опасная вещь. И когда лидер начинает преданным говорить, что они не дорабатывают, что они делают что-то, ну, недостаточно, это означает, что он совсем не бескорыстен. А вот признаком бескорыстия является именно благодарность. Вы что-то делаете, и вы замечаете, удивительно, вот этот преданный что-то делает, вот этот преданный что-то делает. И вот этот преданный, то есть вы просто видите, у вас просто даршан служения людей. Вы просто радуетесь, вы говорите людям, смотрите, как здорово. Вы столько всего делаете для Кришны, для Прабхупады. Вы реально делаете то, что можете. Я же вижу, как вам трудно. Вы находитесь под спудом влияния Кали. У вас какие-то внутренние проблемы. И тем не менее, вы находите возможность, приходите что-то делать. Я вам так благодарен. Вот это умонастроение бескорыстного человека. А не так, что... Вы видите, как я тут пашу бескорыстно для Прабхупады? Где поддержка вообще? Вайшнавы? Что за тамагуна вообще такая? Все такие сидят прижухшие, видят святого человека, который, так сказать, уже на грани находится своих возможностей и думают, то ли бежать от него, то ли его самого спасать надо уже. То ли еще что-то надо делать, понимаете? Вот такая проблема. А вы чувствуете себя очень некомфортно с этим человеком. Но есть другие люди, это еще более опасная ситуация. Есть люди очень психологически зависимые, которым нравится, когда их все время тюкают в их несовершенство, недостатки, что они не дорабатывают. Они от этого получают удовольствие. И бывает такое, что вот люди, они нуждаются в таких лидерах, которые вот такие очень... Ну, это, к сожалению, имеет очень печальные последствия, то есть возникают обычно трагедии после этого, то есть какие очень серьезные разочарования, оскорбления. То есть когда вы в кого-то очень сильно поверили и отдали столько сил служению этому человеку, а потом оказывается, что он, ему совершенно до вас нет никакого дела, он просто вас использовал, у вас просто душа ваша, она испытывает такой удар разочарования, это называется вероломство. То есть у человека вера просто ломается. Это очень опасно. Поэтому надо следить за тем, чтобы наше служение происходило в сфере взаимообмена, чтобы была благодарность, и чтобы было вдохновение во всем, что мы делаем. Это наша основная обязанность. Да.
Саду Махарадж, я хотел поделиться, не задать вопрос. Просто хотел сказать, что распространение просада очень важно. Мой опыт... У меня был опыт, что я просто бескорыстно, с радостью, с улыбкой от всего сердца распространял в организации просад. И потом у меня получилось так, что материальные блага даже в мою жизнь начали приходить от тех людей, которых, ну, в принципе, даже не
было. Да, это и есть взаимообмен. То есть, когда мы что-то делаем бескорыстно, всегда это очень практично. Быть бескорыстным очень практично. Вот я эту вещь говорю, и это может казаться как-то странная какая-то формулировка. Но бескорыстие, оно предполагает, как бы, что человек ничего не ждет в обмен. А так оно и есть. Он ничего не ждет. Вот в этом как раз и секрет и заключает. Что когда вы ничего не ждете, вам-то все и приходит. А когда человек бескорыстный, но это, у него бескорыстие такое вот идейное, не в сфере взаимоотношений, то тогда он ждет, что люди начнут тоже действовать бескорыстно. Это ловушка. И он все равно неудовлетворенный, как бы, что люди мало делают и так далее. Ладно, давайте закончим эту тему. Пример. Джайпатака Махарадж рассказывает о Шриле Прабхупаде. Шриле Прабхупада после пира встал и вышел на веранду. Это было в Майпуре. Построено уже было здание. С веранды он увидел груду грязных тарелок, в которых копошились бенгальские детишки в рваных рубашках. Когда Прабхупада увидел, как дети дерутся с собаками за скудные объекты, он заплакал. Крупные слезы катились по его щекам. «Какими же голодными они должны быть?» – тихо произнес он. И после этого он произнес: «В радиусе 10 миль от храма никто не должен голодать. Вокруг наших храмов все должны быть сытыми». Ну, как вы знаете, да, то есть это такой известный пример канонический, то есть после этого возникла программа «Пищи жизни». И задача программы «Пищи жизни» имеет два измерения. То есть первое измерение, оно основано на сострадании, как бы, да, то есть вы можете сказать, иногда преданные говорят: ну, если людям не давать просад, пусть они просто сдохнут. Главное дать просад. Если просада нет, лучше вообще не кормить. У Прабхупады вообще нет этого умонастроения. Ну вот представьте, я не знаю, как это объяснить вообще, вот. Когда вы просто кормите другого человека, который нуждается, который голодает, видя в нем дитя Господа, вы поступаете в бхакти. Даже если у вас не было возможности формально предложить это Кришне, вы все равно поступаете. Это все равно будет как бы актом, это все равно будет просад. Потому что вы это делаете для его удовлетворения. Да. Вот, ну, вот рядом другой пример. Прабхупада: во время арати сотни детишек прибегают к нам. Я даю им немножко просада. Вы видели? Это он общается с доктором Пателем. Да, видел. Им очень нравится танцевать, и мне очень нравится, чтобы их всех досыта накормили и хорошо одевали. Прабхупада говорит. Доктор Патель говорит: да, одежда, я тоже думал об этом. Некоторые очень дурно одеты, из бедных семей. Вот. Прабхупада говорит: да, они приходят. Отлично, идемте с нами. Помойтесь, переоденьтесь в хорошую одежду, затем, ну, их нужно покормить. Доктор Патель: я думаю, мы обязательно должны делать это. Тогда мы сможем распространить, он хотел сказать, сознание Кришны. Как бы многоточие. Прабхупада говорит: нет, не ради этой цели. Это ребенок из бедной семьи. Ну и так далее. Понимаете, да? То есть, в чем бхакти? Бхакти Прабхупады не идейность какая-то религиозная, это любовь. Это любовь ко всем живым существам, которые связаны с Кришной. Он как видит, что они все дети Кришны. И он как преданный Кришны, он хочет позаботиться о них. Это проявление любви просто. А не то, что мы будем проявлять заботу и заниматься благотворительной деятельностью только в том случае, если это даст возможность нам распространять сознание Кришны. То есть вот именно эта идейная вот эта вот вещь, она как бы, она может стать препятствием. Наша задача – развить любовь к Богу, понимаете? Как мы можем развивать любовь к Богу, если мы подменяем живые смыслы на какие-то представления собственные, сфабрикованные нашим восприятием материалистическим, конечно, от хикари, то есть пракрита, бава такая. Сколько сейчас время? Два есть уже? Без пяти два. Хорошо. Какие-то вопросы есть, преданные? Пожалуйста. Передайте микрофон там.
Махарадж, поскольку вот этот, особенно шестой пункт, он не очень-то развит в нашем текущем обществе среди преданных, и когда о нем говоришь, то у многих преданных, насколько я понимаю, возникает, особенно у таких преданных со стажем, возникает опасение скатиться в карму, в покрытие кармой. Соответственно, какой предохранитель стоит, вот, когда мы доносим этот пункт до преданных, обозначать как, для того, чтобы это опасение у них уходило?
Спасибо, это важный вопрос. То есть мое понимание очень простое. Я считаю, что это возможно только в том случае, если есть очень зрелая санга, в которой объясняется духовный смысл социальной деятельности. То есть подчеркивал Шрила Прабхупада в своей конституции, что социальная деятельность преданных не должна противоречить духовным ценностям, то есть она должна базироваться на духовных ценностях. Поэтому если преданные, которые воплощают какие-то социальные проекты, у них есть вот это ядро санга, в которое они обсуждают смыслы, связь как бы с Господом, то есть каким образом мы удовлетворяем Кришну, совершая вот это служение для живых существ, то тогда эта деятельность будет частью бхакти-йоги, то есть она не будет оскверняться кармой. Если же эта деятельность будет осуществляться просто в силу нашей природы материальной, ну, нам нравится, например, там, ну, осуществлять какие-то там виды социальной работы, да, ну, и мы это делаем, это не будет давать эффекта. Возьмите в качестве примера Шикшаштаку Прабху, то есть один из наших миссионеров, да, Национального совета. Фактически, благодаря Шикшаштаке Прабху, вот эта программа «Общее дело», которая была начата православной церковью, она получила мощнейшее развитие в стране. И сейчас почти все, ну, многие патриоты в стране, то есть патриотические силы, они знают, что проект общего дела двигают кришнаиты. А что стоит за стремлением преданных проповедовать идеи трезвости и чистого образа жизни? Стремление просто, чтобы люди не курили? Когда люди не курят, реально у них появляется возможность подумать о своей жизни, соприкоснуться. Даже если они не встретятся с сознанием Кришны, они, у них в силу того, что в эту эпоху все связано с Кришной, это эпоха Санкиртаны. Здесь флюиды, вот эти вирусы, хорошие вирусы духовного знания, они буквально витают в воздухе сейчас. Они распространяются через СМИ, там, сям, что-то кто-то сказал там и так далее. Понимаете, если у людей нормальные мозги, они могут воспринимать духовные ценности, потому что это предтеча Золотого века. И поэтому Шрила Прабхупада, последняя треть Конституции, его в миссии, там говорится, распространять вегетарианство, трезвый образ жизни. То есть это часть фактически Конституции Шрила Прабхупады. А бывает такое, что как преданные критикуют, преданные, которые занимаются общим делом. Чем вы там какой-то кармой занимаетесь? Общаетесь там с какими-то вот этими, так сказать. А там такая санга вдохновляющая. Я вот смотрел... Я сам не смог участвовать, но я смотрел пару записей, где вот это вот Шикшаштака Прабху вместе с преданными, он с этими людьми, которые вообще далеки от вайшнавов, но они патриоты просто. Они обсуждают какие-то духовные ценности, говорят о Боге, и я вижу, как у них этих людей глаза горят. С каким энтузиазмом, с каким вдохновением они воспринимают все это, и это дает им силы как бы совершать свое непростое служение. Вот это называется миссионерская деятельность. Почему? Потому что есть санга. Если бы этого не было, то преданные, они не смогли бы это делать. То есть преданные, они проповедники, они должны давать знания людям. Вот. Записка. На фестивале ведут прием астрологи. Вопрос. Матаджи, преданная, ходит к ним на консультации. Их консультируют и наставляют. Их наставление является истинным знанием или авторитетными. Очень хочется навсегда усвоить. Помогают ли астрологи Матаджи? Как как Прабхупада относился к этому с глубоким уважением. То есть, смотрите, астрология – это наука как бы ведическая, но поскольку в Кали-Югу вот эти уповеды, они являются искаженными, очень важно, чтобы астрология, она была очень, ну, как бы сильно основана на очень сильной личной практике и опыте духовном. То есть, потому что интерпретация гороскопов, она происходит на интуитивном уровне. То есть есть как бы интерпретация такая стандартная, есть углубление как бы. Вот чтобы точно дать какой-то совет, у человека должно быть чистое сердце. Поэтому если у преданного хорошая садхана, и он обладает брахманическим интеллектом для того, чтобы изучать соответствующие шастры астрологические, то в принципе он может заниматься астрологией. И признаком того, что этот астролог является авторитетом, являются две вещи. Первая вещь – это то, что он как бы никогда не дает программных советов, которые программируют поведение человека. То есть задача астрологии заключается не в том, чтобы сказать, что с человеком будет, а задача астрологии в том, чтобы человеку показать какие-то моменты, на которые он должен обратить внимание. То есть как бы сосредоточить его сознание на какой-то ответственности, на задачах определенных. То есть вот это первая вещь, задача астролога. И вторая вещь, он никогда не должен подменять милость Господа и волю Господа астрологической как бы накшатрой, то есть картой. Он должен сказать, говорить человеку, что в итоге все будет зависеть от воли Бога. Если ты сможешь как бы установить ну, связь, то твоя ситуация будет очень благоприятной, потому что все эти вещи, они меняются. Астрологическая накшатра, она меняется. То есть человек меняется, вот эти все вещи, в зависимости от воли Господа. Вот и все. Поэтому если у астролога есть вот эти два признака, значит он авторитетен. Понимаете? Вот этим и руководствуетесь. Хорошо. У нас вот сегодня мы закончили с вами обсуждение вот этого блока, касающегося миссии СКОН по отношению к обществу. И завтра у нас будет занятие. Оно будет посвящено тому, как должно быть обустроено внутреннее общество ИСКОН. То есть я постараюсь объединить несколько пунктов и раскрыть их содержание. Ну, попробуем, давайте, хорошо. Давайте, кратко. Да, 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 я на вас показываю.
И вы должны кормить только прасадом. Если у вас нет прасада, значит, лучше вообще не кормить. И тут же вы сказали, что Шрила Прабхупада кормил вот этого мальчика.
Интересные только особенности, да, восприятия?
Потому что нет, я не голодная. Потому что мальчик голодный, потому что он там из нищей семьи, и он голодный. То есть как это другая тоже психологическая нитка. Вот как тогда вот это?
Нет, речь шла о том, что если человек голоден, вы можете накормить его, даже если это не просад. Вот об этом шла речь. То есть прямо наоборот. Но если вы можете предложить сделать нормальный просад, вы, конечно, предлагаете Господу просад и кормите человека просадом, потому что это, ну, это очень хорошо. Спасибо всем за общение. Шрила Прабхупада ки.
Да.
Харинам Санкиртан Яги ки.
Да.
Бхагават Прасадам ки.
Да.
Гор Приманам. Да.